Добрый день, мы продолжаем изучение трактата Шкалим, Дав Йоми, ежедневный лист Талмуда. Сегодня мы с 11-м листом трактата Шкалим, Дав Юд Алеф. Наш сегодняшний урок мы начинаем на Дав Юд, 10-й лист Амудбет, 8-я строчка снизу. И первой темой нашего сегодняшнего урока будет, собственно говоря, что нужно для того, чтобы приносить жертвоприношение. То есть, ну понятно, что нужно, чтобы был храм. И понятно, что нужно, чтобы были жертвенные животные, понятно, что нужно, чтобы были коэны. Гемара говорит, а что нужно еще? То есть какие предметы храмовой утвари, храмового расположения, то есть все, что там было в храме. Например, сейчас будем говорить про то, что жертвенники, семисвечник Минойра и киор, то есть рукомойник, который на самом деле был не только рукомойник, но и ногомойник, да, то есть некая такая предмет, ну, как бы, на, как сказать это слово, такой, как резервуар с водой, да, из которого коэны делали нетилат йадаим. Оказывается, его присутствие и присутствие его базы, на котором он стоит, они тоже, оно, тоже оказывается необходимое условие для того, чтобы приносить жертвоприношение. То есть вот эти вот темы, это то, что мы поднимем. Потом мы вернемся к тому, что мы сказали в мишне, почему нельзя вкладывать в товарооборот средства, собранные на цдоку и на экдеш, на жертвоприношение. Это будет нашей второй темой. Еще мы поговорим о том, собственно говоря, зачем нужны были эти трапы для красной коровы. Дальше мы поднимем тему, как понять окончание мишны, и в связи с этим посмотрим про, в принципе, понятие лишнее, или немного поговорим про закон вязкости жидкости, и вот на этом мы закончим. То есть вот это вот такой наш сегодняшний план. Окей, давайте обратимся к тексту, и мы на 8-й строчке снизу, Юд Амуд Бет. Итак, говорит Гемара, Омар Раби Хизкия, сказал Раби Хизкия, Тано Раби Юда гудганьот, гудганьот. То есть у нас это брайта, как мы приходим к этой теме. У нас предыдущая тема тоже была от имени этого Тана Раби Юда гудганьот, гудганьот. Да? И Гемара приводит еще одну брайту от его имени. Интересно, что есть ли в Иерушалме такое правило, которое есть в Бавле, что если есть один Амойра или Тана, высказывание которого приводится один раз в шасе, то все его высказывания приводятся в одном месте. То есть, интересно, по этому ли принципу мы привели эту брайту вторую сюда здесь или нет, потому что нужно проверить, нужно для этого знать весь шас, мы еще пока только в процессе, да, нужно проверить, а, собственно говоря, приводится ли Раби Юда гудганьот еще раз в Иерусалимском Талмуде, да, не в Вавилонском, а именно в Иерусалимском, потому что мы сейчас находимся в Иерусалимском Талмуде. Ну, в общем, вот такая вот идея. В любом случае, как бы, мы приводим эту брайту, и что в ней написано? Так читаем. Ашулхан, то есть хлеб, на который, стол, на который клали лехем апаним, хлеб перед лицом, веа минура и семисвечник, минойро, вэм избехойс и жертвенники. Что значит жертвенники? Есть, мы говорим, у нас внешний жертвенник, который называется мизбах аула, жертвенник для всесожжения. И у нас есть жертвенник, который называется мизбех азов, да? Золотой жертвенник, на котором приносили воскурение, и который стоял бэгейхаль. Да? То есть вы помните картинку, на самом деле, которую мы делали в трактате Рувин еще. Да? Собственно говоря, у нас есть, значит, храм, и у нас есть то, что называется Эзрас Исроэль, то есть это территория, куда все заходили, могли зайти все, и дальше есть стена, и в стене так называемая начинается Эзрат Куаним, да, то есть туда есть одно место, куда может зайти сам непосредственно человек, ради которого мы приносим жертву, и дальше есть какое-то место, куда могут заходить только куаним. И потом есть так называемый гейхаль, то есть шатер, в котором стояли там и семисвечник, и золотой жертвенник, и Шулхан Лехма Паним, стол Лехма Паним. Все это находилось внутри такого помещения, которое называлось Эйхаль Шатер. Окей, но с другой стороны, на внешней, на открытой части вот этого места, которое называлось Израт Куаним, то есть там, где уже приносили жертвенники, там стоял Мизбах Адама, как называется, земляной жертвенник, у которого был вот этот кевиш, подъемник, да, и вокруг него был такой севеб, да, то есть вокруг него был такой, как выступ, вокруг которого можно его, на котором можно было его обойти. Окей, а вот это вот, и там у него был есод, основание, вот это вот в общей сложности, я думаю, что картинку храма вы все примерно представляете, я вам сейчас это нарисовал. Теперь нарисовал, больше рассказал, да. Теперь вот мы сейчас посмотрим, что на самом деле из этого является необходимым условием для того, чтобы можно было проводить храмовую службу. Вот об этом это брать. Итак, говорит еще раз Гемара, шулхан, то есть хлеб, на который кладется лехом и по ним, хлеб перед лицом Творца, а за этот стол, говорит Раби Иуда, гадганьот, он говорит, что этот стол есть необходимое условие, без него невозможно. Аминойра, семисвечник, тоже мизбахот, это оба жертвенника, и внешний, и внутренний, да, и жертвенник ола, и мизбех азав, и золотой жертвенник. Ва-парохет. Также обязательно должна быть парохет, которая, то есть занавес, которая разделяет между святая и святая святых. Что значит святое? Это вот в шатре, да, территория, закрытая крышей территория, это называется святое. Меаквим это курбанот, да. Текст такой, смотрите, да. Меаквим это курбанот. То есть вот все эти предметы, они меаквим, задерживают жертвоприношение. Что значит задерживают это приношение? Без них жертвоприношение не действительно, не имеет места. Невозможно приносить жертвоприношение без того, что есть все вот эти вот атрибуты в храме. Диври Раби Мейр, это слова Раби Мейра. Хахоми Мамри Мудрецы говорят, «Эн леха меакев эсакорбан, нет у тебя ничего задерживающего акурбан, жертвоприношение, эло, а только лишь акиор ве акен бельвад». Только если вот этот рукомойник, из которого мыли, омывали руки и ноги, и кен, и его база, на которой он стоит, бельвад. То есть есть только единственная часть в храме, храмовых атрибутов, это только рукомойник, этот резервуар с водой, из которой омывали руки и ноги. Теперь, почему? Потому что без омовения рук не было жертвоприношения, действительно, не кошерно. Вот у нас есть как бы здесь первые две позиции. Значит, позиция Раби Мейра. Вся практически храмовая утварь, которая была постоянно стоявшая, она без нее жертвоприношение ни одно невозможно. Мудрецы говорят, ничего подобного. Можно приносить жертвоприношение, предположим, там случилось, там, я не знаю, пришли враги, украли у нас минойру, там, золотой жертвенник, да, мы можем на большом жертвеннике приносить жертвоприношение, при условии, что у нас есть киор, у нас есть там, где и как коином омыть руки. То есть, на самом деле, получается, что и киор, собственно говоря, вот этот рукомойник, да, это, в котором мыли руки, на самом деле, это не функция, что он должен быть как предмет служения, а просто нужно же откуда-то коином омыть руки, и для этого нужно, чтобы был там вот этот резервуар. Окей, а за это у нас две как бы основных позиции, Раби Мейр и Рабона. Теперь дальше Гемара приводит следующее. «Влой кен ома Раби Лозар, и не так сказал Раби Лозар, в Раби Йоси Барханина». То есть у нас есть мудрецы Раби Лезер, Раби Йоси Барханина, которые говорили по-другому. Они причем были не мудрецами Мишны, а мудрецами Гемары. То есть у нас получается сейчас высказывание мудрецов Гемары, которые говорили не так, как мудрецы времен Мишны. Сейчас посмотрим, что они сказали. Трейгон Аймрин, оба говорили так. Колхен дектив нойхах меакев. Цела эйну меакев. Всякий предмет, про который написано нойхах, напротив. Нужно поставить напротив все предметы, про которых в Торе, когда Тора рассказывает о строительстве и устроении переносного храма, она использует по поводу некого предмета слово нойхах, его нужно поставить напротив, напротив, напротив. Каждый раз, когда используется это слово, это означает, что этот предмет, он задерживает остальные предметы, задерживает жертвоприношение. Без него служение нереально, невозможно. А все, что написано цело, то есть на стороне или на ребре, на самом деле это сторона имеется в виду, эйну мяков, это не, он не задерживает жертвоприношение. Это позиция. Позиция Раби Элиэзера Раби Йоси. Вома Раби Шмуэль бар Нахман. Раби Шмуэль бар Нахман, бешем Раби Но Йонтан, ты имени Раби Йонтан, говорит, вафилу цело мяков. Даже если написано просто слово цело в главе Трума или в главе ТЦВ в Торе, то это тоже задерживает. Это значит, невозможно приносить жертвоприношение, если про этот предмет написано, что он должен стоять на цело, на стороне. Как говорил Раби Ила бешем от имени Раби Шмуэль бар Нахман. Афилусима мяков. Раби Ила от имени Раби Шмуэль бар Нахман говорит, что даже афилусима. Просто написано сима. Что значит сима? Просто поставь. То есть не обязательно поставить напротив чего-то, не обязательно поставить на стороне от чего-то. А даже если просто написано поставить, положить, уже это задерживает, не дает возможность без этого приносить другие жертвоприношения. Окей? А у нас получается противоречие. У нас получается, что Раби Мейер и Рабонан сказали, что только там, стол, Минойра, жертвенники, занавес. Раби Мейер говорит, мудрецы говорят не так. Мудрецы говорят только рукомойник. Приходят мудрецы времен Гемары и говорят вообще не так. Вообще говорят по-другому совсем. Они говорят, что все, что должно быть написано, про него стоит, или написано, что оно должно быть напротив другого, или написано, что оно на стороне, это то, что влияет. А как это понять? Совершенно другие критерии у мудрецов Мишны и у мудрецов Гемары. Как мы это понимаем? Отвечает Гемара, на самом деле речь идет про две разные ситуации. Омар Абиханина, сказал Абиханина, канба абудот шибифним. Здесь это работы, которые проходят бифним, внутри. Значит, внутри чего? Внутри вот этого шатра. Это критерии, которые говорят Таноим. Да, мудрецы времен Мишны, Раби Мейер и Рабон. Кан бавойда шибахуц. А здесь же, да, то, что говорят мудрецы времен Гемары, это про работы, которые бахуц, внешние работы. То есть все работы, которые происходят вне шатра, их условием, их, как бы, как это называется, возможности, да, необходимым условием этих работ, это те, то, что сказали здесь Раби Элиэзер, Раби Йоси и Раби Йонатан, да. То есть оно должно быть все, что написано, про что написано в Торе, нойхах, цело или сима. Да? Вот это вот как бы такое деление. То есть получается так, что если мы приносим, например, пасхальную жертву, то тогда это работа, которая происходит бахуц, да, вне. Она не, ничего, пасхальная жертва не заносится ничего в шатер. Но нужно, чтобы все, что написано поставь или поставь напротив, или все, что написано, поставь на сторону, все эти атрибуты должны обязательно находиться в храмовом дворе. Вот то, что получается у нас здесь, вот в этой сугье. Окей, а это первая как бы тема, которую мы сегодня подняли, это, собственно говоря, что нужно для того, чтобы служение в храме было возможным. И вот мы посмотрели, сказали критерии для служения в шатре, служение в храмовом дворе. Окей, а за это первая тема. И вторая. Вторая тема. Мы помним, что мы в Мишне сказали, что есть такое понятие трап, по которому шли с храмовой горы на Масленичную гору, когда делали и выводили красную корову. И тут Гемара рассказывает нам такую интересную историю. Омар Раби Ханина. Шахцит гдула айта бебней куаним гдулим. Говорит Раби Ханина, что на самом деле была напрасная гордыня, да? Как надменность, на самом деле, надменность, да, так, напыщенность, да, была у Гдула, большая была у Бней Куаним Гдулим, у сыновей коинов первосвященников, Шиетерми Шишимки Карайзаав, что они больше, чем 60 голов золота гаю муйциим, они тратили ба, на вот этот вот трап. Мы с моим хеврутами посчитали, что это примерно 2 миллиарда долларов по современным деньгам. То есть вот это строение, этого моста между храмовой горой и горой Масленичной, по современным средствам это стоило примерно 2 миллиарда долларов. Как мы это посчитали? Дело в том, что 60 кикарей Загав это 60, то каждый кикар это 3000 шекелей. То есть у нас получилось здесь 180 тысяч шекелей. Каждый, и мы сказали, что примерно 200 шекелей это ктуба, то есть это годовалый минимальный прожиточный минимум. Посчитали, сколько это прожиточный минимум современный в Израиле, взяли примерно 100 тысяч шекелей в год, да, человек, чтобы прожить, нужно примерно 100 тысяч шекелей в год. Посчитали, получилась у нас некая сумма, и дело в том, что 200, которые, здесь есть разница к 1,8, здесь имеется в виду кесов цури, как бы, неважно, есть какое-то отношение 1,8, если получилось 720 лет можно прожить на эту сумму денег было, которая здесь описывается, мы посчитали, сколько примерно человеку нужно по современным деньгам 720 лет, и у нас получилось так вот 2 миллиарда долларов. То есть вот такая вот сумма здесь получается, что тратилось на каждую красную корову. Здесь написано, что это трап шая кивша шель пара омед. Да? То есть они, с одной стороны, тратили 2 миллиарда долларов на это сооружение. И никто не использовал, так сказать, как бы, я свою корову не поведу по-твоему. Это то, что, как бы, вот эта претензия, надменность. Зачем тратить 2 миллиарда долларов, если уже есть сооружение, которое стоит 2 миллиарда долларов? Нет, каждый там ломал и строил новое. Только каждый его ломал и строил заново из своих денег. Надо было их иметь, как бы, да, то есть они могли, они имели эти 2 миллиарда долларов для того, чтобы построить этот кевиш, но они это делали. Гемара на самом деле с этим не согласна, говорит, ничего подобного, это не была гордыня и надменность, это был алахический хешбон, это был некий алахический расчет, который требовал такого поведения. Гемара доказывает это, сейчас она докажет. Эйси в Раби Ула нападает Раби Ула на эту позицию куми Раби Мона, перед Раби Мона. В Гатане мы же учили в Брайте Шимона Цадик, что был праведный первосвященник Шимона Цадик, который 80 лет был первосвященником во втором храме. Он был Мишерейк Нойс Сагдойло, да, из оставшихся членов Великого Собрания. И он сделал две красные коровы за историю своего первосвященства. Почему? Потому что там было много войн, было много людей, которые участвовали в боевых действиях. Нужно было много очищаться от нечистоты мертвого, поэтому нужно было, недостаточно было пепла одной красной коровы, он сделал две. Он сам, штейпарот, аса в лобе кивша, пекевеши уцейдзу, он на каждую корову, по той корове, по которой он вывел одну корову, по тому трапу, он не водил вторую корову. Но Раби Шимон Ацадик, он точно был праведный человек, и точно у него не было гордыни. Значит, говорит Гемара, ислыхали меймер, что у тебя можешь сказать, что Шимон Ацадик шахат своё, что Шимон Ацадик, он был надменный человек, такого быть не может. Значит, есть какие-то другие аргументы, какие-то другие обоснования этому, как бы, вот такому, вроде бы, на первый взгляд, расточительству. Говорит Гемара, майка дун, а что тогда, что тогда? Альшем маала ги пара, силсуль ги бе пара. Гемара отвечает, на самом деле нет, причиной такого как бы расхода, такого расточительства на первый взгляд, было то, что мы учили в нескольких местах, это и в трактате Юма есть, и в трактате Сука, на самом деле это в трактате Пара как бы объясняется, что есть определенная сложность с Пара Адума. Пара Адума, красная корова, может делаться человеком, который в этот день окунулся. Да, то есть у нас есть в принципе правило, что никакие тагород, никакие чистоты духовные не делаются с человеком, который был нечист, сегодня окунулся и еще не зашло солнце. Любой такой человек, он не может дотрагиваться до трумы, там, еды коинов и так далее. Есть очень много ограничений. Называется твульё, окунувшийся в этот день. Пока не зашло солнце, его чистота неполноценна. Но с красной коровой есть определенное облегчение, что даже если есть твульё, окунувшийся в этот день, он может заниматься, и он может окроплять человека, который должен очиститься от нечистоты мертвого, окропляющий может быть в состоянии твульем, окунувшийся в этот день. Окей, но поскольку в ней есть по Торе такое облегчение, более того, дздуким, отрицающие устную Тору, не согласны с этим облегчением, потому что это традиция мудрецов, поэтому, чтобы не сказали, что с красной коровой можно много чего облегчать, Мудрецы постановили очень много устражений по поводу красной коровы. И посмотрите урок в трактате Сука, когда мы будем учить, там есть мишна, что они использовали мальчиков, которые жили то в каменных помещениях, там была только каменная посуда, не принимающая духовную чистоту, их приходили мамы рожать в это специальное помещение, да, в общем, это было целое, потом они ехали на быках, там, клали доски и все такое, то есть было много устражений, чтобы ни в коем случае никто не подумал, что красная корова что-то очень легкое с точки зрения законов Тума. И в том числе объясняют, вот эта необходимость построить этот трап каждый раз заново. А там же была как бы еще очень интересная как бы идея, да? Ведь этот трап, он решал проблему, что он являлся преградой от духовной нечистоты. Поэтому каждый раз строили заново новый трап для того, чтобы подчеркнуть необходимость вот этой вот духовной чистоты, постановления мудрецов по отношению к вот этой красной корове. Поэтому эти 2 миллиарда долларов тратились не для того, чтобы показать, какие мы богатые, а для того, чтобы это нужно было для того, чтобы мы понимали, как важно нам идти за словами мудрецов. То есть это совершенно. Вот и на это стоит потратить 2 миллиарда долларов. Чтобы мы понимали, что мы идем за мудрецами, и это истина Торы. Окей. Это то, что здесь написано. Ну, с небольшими добавлениями. Да. Дальше говорит Гемара. Таня Зизин Виктолин. Гемара говорит: а на самом деле, что там было? Там были стены и такие как бы выступы, зизин это выступы, а кто ли это стены, а йойотим микан с обоих сторон, когда ишило яцу, для того, чтобы не выходили, ишило яцицу, и чтобы не заглядывали, койганим, койна витаму. То есть там это был как бы такой коридор закрытый, так если можете себе представить, как вот когда вы выходите в рукав в самолет, примерно вот такой вот он был. То есть там было все, человек, который заходил, никто не мог извне зайти, и он не мог вылезти тоже, опять же, в окно и вытащить руку в окно, дабы нечистота, которая находится, так сказать, по краям, чтобы она, так сказать, не распространилась на него, и наоборот, какой-то нечистый человек духовно не на него не посмотрел, ну, как бы не залез к нему, а, так сказать, здравствуй, там, Мойше, мой друг Коэн, как бы, смотри, как круто ты здесь, так сказать, ведешь эту корову, и тут, да, здравствуй, там, мой друг Йоси, и вот так вот они пообщались, там, дотронулись, пожали руки, оп, все, он нечист. Но чтобы это не произошло, так сказать, есть такой изолированный рукав, и это то, что там было. Окей, дальше. Дальше, говорит Гемара. Раби Акива омерен мистакрим. Раби Акива говорит, не делают сахар, то есть не пытаются заработать на деньгах Эгда, что мы учили в Мишне. И тут очень интересный подход. Да? Тут говорит Гемара, им эло, а только, им роцу и эфса чилоева асхар ле Эгдеш. Мутар. Если он хочет, чтобы потери были его, а прибыль была Эгдышу, тогда это можно. Давайте еще раз вернемся к Мишне. Значит, Мишна говорит такую вещь. Что у нас получается? У нас остается мутар Мойсер Шиор и Алишка. То есть у нас остались в казне деньги, и мы эти деньги были предназначены для чего? Для жертвоприношения. Они остались у нас в казне. Это даже не остаток, то, что мы отделили для трумача. У нас как бы после того, как мы отделяли, у нас это осталось, мы наполнили все наши корзины, у нас это осталось в госхране. Теперь что мы берем с этими деньгами? Мы, говорит Раби Ишмуэль, покупаем товары и продаем их в храме тем людям, которые они нужны для жертвоприношения. Да? Вино, животных, муку, да, все это мы продаем с определенной прибылью, и все эти деньги возвращаются опять в храм. Окей, говорит Раби Акива, нет, мы не делаем этот бизнес. Всем этими бизнесами храм не занимается. Говорит, в чем здесь причина? Говорит, здесь Гемара, эле им роцо и эфса чилой, а только если он хочет, потери будут его, васхар ле эгдеш. Раби Акива говорит, эйн мистакрим, не делаем бизнес. Что значит не делаем бизнес? Мы не можем рискнуть деньгами эгдеш. То есть все риски должен взять на себя казначей, то есть тот, кто покупает, а прибыль, да, она пойдет на Эгдеш. Только при таких условиях. Интересно, что в Вавилонском Талмуде есть еще обоснование. Гемара в трактате Ктубот приводит, что есть еще как бы обоснование, что просто, в принципе, это неуважение к храму. Ну что храмовое имущество будут там покупать, продавать, вот это вот, заниматься вот этим вот гешефтами, это не для храма все эти гешефтмахен, да? Поэтому говорит Рабби Акива, что этого не стоит делать. Сейчас мы посмотрим, что то же самое по поводу, как в Мишне написано, по поводу Каспей Аниим, деньги на цдаку. И Гемара тут же приводит нам Кеадо Барзамина, как то, что была история с неким Барзамина, из Пакад Габей Медаль де Исойми, что ему положили на хранение деньги сирот. Асо вышел Раби Мана. Он пришел и спросил Раби Мана. Омар Лея сказал ему, «Эйн и байс дей эфсейда дидах». Если ты хочешь, чтобы все потери были твои. «Ве агра, но прибыль де тарвихон, вас двоих». То есть, прибыль тебе и етумим. Шари тогда можно. Вот это вот такая интересная вещь. Что когда мы говорим, что про деньги бедных и сирот, то есть, когда у него есть ответственность за эти деньги, он говорит, весь ущерб твой, ты берешь ущерб на себя, ты должен его принять на себя. Но если ты берешь ущерб на себя, то тогда, когда будет прибыль, ты можешь взять себе летарвихон, вам обоим. Рабихия бар Ада, из пака Дугабей Мадаль де Ясмин, у него были тоже, опять же, деньги на хранение Ясмин, в Аветке он так сделал. То есть здесь получается как бы такая вещь, да, что Эгдеш, он может принять на себя только потери, а с деньгами Етумим он может принять на себя потери и тогда получить от прибыли тоже какую-то долю. Это то, что здесь написано. Интересно, что опять же в Вавилонском Талмуде написано, что нельзя брать средства, которые предназначены для бедных, придут бедные, им нужно будет раздать деньги, а у тебя нет. Ты положил, они у тебя в обороте, у тебя сейчас нету наличных, у тебя все в товаре. Поэтому, говорит Рабби Акива, там, так объясняет Вавилонский Талмуд, нельзя этого делать. Теперь, как это в Алохе? В Алохе интересно. То есть, Рамо говорит следующее, что если у нас предназначена какая-то сумма для того, чтобы быть, она должна сейчас раздаваться бедным, ее нельзя, кроме того, как менять как бы, ну, деньги на деньги, ничего делать с ней нельзя. И вкладывать ее, получить прибыль нельзя. Но если это какой-то керен, некий, у нас есть какой-то фонд, этот фонд сейчас не предполагается, что он будет раздаваться бедным, его, да, можно вложить, если мы гарантируем его возврат. Получается, что банковский вклад, да, какой-то солидный банк, или, например, на бирже, да, то есть человек вкладывает на биржу, при этом он обязательно выйдет из сделки, то есть как в современных программах есть такое понятие стоп-лосс, я прекращаю потерю, так, чтобы он обязательно остался с минимум с этим кереном, с этим фондом, меньше которого он не потеряет, получается, что это сделать можно, при условии, опять же, есть, ну, как бы, четкие гарантии, что и при этом, если вдруг что-то не получилось, понятно, что ответственность не идет к тому человеку, который является гизбаром, то есть он является габаем, ну, как бы ответственное лицо, он все равно должен все потери, в крайнем случае, взять на себя. Окей. А вот это вот то, что получается по этому вопросу. Идем дальше. Говорит Гемара следующее. Мойсера Пейрис. Мишне говорится, что есть такое понятие остаток от плодов. Что это за плоды и о чем идет речь? С Гемара сейчас нам это объяснит. Мы объяснили это по одному из мнений здесь в Гемаре, когда читали Мишну. А сейчас Гемара объяснит, какие здесь у нас есть варианты. Итак, говорит Гемара так. Матнитин Раби Ишмойли, что Мишна, она идет по мнению Раби Ишмойля. Так Раби Хия бар Йосеф постар, он объяснил Матнита, эту Мишну. Мойсера Пейрис, что такое мойсер, остатки плодов, это схар ле эгдеш. Это имеется в виду прибыль для храмового имущества. А что такое мутар несахим, остатки несахим, возлияний? Зу сеа ревиит, это четвертая сеа. Что это такое? Мы потом посмотрим, что есть такое понятие, что поставщики, они принимают на себя по некой ставке поставлять. Например, они должны поставлять за три селы, должны поставлять, за одну селу должны поставлять три СА вина. Окей? Сейчас цена вина упала, и за одну селу мы даем 4 сеавина. Что делать? Он обязан за одну селу давать столько, сколько сейчас за одну селу продается. То есть, как бы, он теряет, грубо говоря. То есть, он обязался по трем, как бы, по курсу 1 к 3, а он сейчас должен давать 1 к 4. То есть, он, как бы, грубо говоря, теряет. А Экдеш, он выигрывает. То есть, за счет вот этого вот того, что все подешевело, он потерял, как бы, 1 четвертую своего товара. И вот эта вот Сеарвит, она теперь получается, что она такое? Она не куплена на деньги храма. Она моя личная сея, которую я вынужден пожертвовать храму. Но это мое личное приношение, оно не приношение общины. Потому что общинные деньги мне за это не были заплачены. Поэтому здесь как бы приходит Гемара и говорит, это некий так, новая статья доходов, которая у нас появляется, потому что мы говорили на предыдущем уроке. Так называемая Сеарвит. Окей, а вот это Сеарвит, это называется остатки Несахим, остатки возлияний. То есть у него получилось, и вот их, это отдельная статья, которая, так сказать, как бы, у нее есть отдельный статус. Раби Йоханан объясняет не так, что Мойсер Пейрес, да, и получается по Раби Шмойлю, куда она идет? На покупку жертв всесожжения, когда жертвенник будет пустой. Окей. А Раби Йоханан объясняет Мишну не так. Мойсер Пейрес, остатки плодов, это Сеарвит, это вот эта четвертая доля вина. Так он объясняет. А Мойсер Несохим, что такое остатки возлияния? Это Леберуцин. Это то, что у нас выливается из посуды, когда мы наполняем ее. То есть у нас мы налили, и у нас дошло до краев, чуть выше краев, да? И у нас вот, это вот, вот этот остаток, это и есть Мойсер Несохим, остатки возлияния. Задает Гемара вопрос. Влисли ли Раби Хия бар Йосеф либеруцин? На что Раби Хия бар Йосеф не считает, что есть такое понятие, как переливается за счет вязкости жидкости. Не, у нас всегда остается какая-то горка, и она переливается из предметов, в которых есть вино для жертв. И, в принципе, у него есть статус святого. Ом Раби Хизкия ма нофа ле сервис, нофа ле беруцин. Он говорит, что да, все, что у нас является, у него есть такое понятие, но у него нет разницы между четвертым сеа, четвертое сеа, которое он считает, что это мойсера пейрес, остаток плодов, и беруцин, вот эти вот переливы, которые за счет вязкости вина они появляются, они тоже у него идут в эту категорию, поэтому нет с этим у него проблем. Это задает Гемара вопрос тогда на Раби Ишмае, Раби Йоханан. Альдайте Раби Хия бар Йосеф. У меня Раби Хия бар Йосеф ниха. Понятно? Эн мистакрим бешелегдеш. Что мы не делаем бизнес со святым имуществом. Афло бешеляним. И также не с имуществом бедных. Лефихах зэвэ зэ лою мой дэмэ перес. Поэтому мы понимаем конец Мишны, где написано, что Раби Акива и Раби Ханина с Ганна Коэнем не согласны были в вопросах Пейрис. Ну, альдайте Раби Йоханан каши, но по Раби Йоханану непонятно. Мы же учили, что, что медалит витанин, то, что мы сказали, это Мишна про 1 к 4. Лою мой... Зевзе лою мой дембе Пейрис, да? А как такое может быть? Лою мой дим беперюс бекайцы на мизбех. То есть они не считали, в чем они были не согласны, по мнению Раби Йоханана, только в том, что это шло на кайцы мизбех. На пустые времена на жертвеннике. А валь мой дим аю беклей еще раз. Но они были согласны, что это идет на покупку предметов служения, да. То есть на жертвы нет, на предметы служения, да. Это то, что считает Раби Йоханан. Говорит Гемара, ад кадун до этого беруцей цибур. У нас было понятие, что эти беруцин, то есть эти переливания, они были общественные. Афилу беруцей яхид. Что теперь у нас получается? Что беруцей яхид, когда человек приносит личную жертву, его переливы, они тоже пойдут на клей шорос, на храмовые предметы храмового служения. Они тоже должны быть из общинных денег. Как такое может быть? Ведь получается, что это личное приношение, а не храмовое. Говорит Гемара, но мы же учили. Кеадо детанина, то, что мы учили. Иша, женщина, если она сшила рубашку Левна своему сыну, кшейра, она кошерная для того, чтобы, эта рубашка кошерная для того, чтобы служить в ней в храме коэн. Убельвачит им срэн лицевур, главное, чтобы она не передала это общине. Окей? Говорит гемара, адка дун беруцы. Вот теперь, понятно. Мы говорим, что есть понятие беруцем, то есть вот эти переливания у жидкости, у которых есть вязкость. Вафилу беруцы йовиш, а что у нас с пересыпанным? Когда у нас я пересыпал в муку в предмет, в какой-то сосуд. Ведь у меня тоже как бы теперь эта горка, она тоже называется берутцем и является святостью. Или нет? В чем здесь вопрос? Вопрос такой, что жидкости, они перемешиваются. То есть, когда я наливал, у меня вся жидкость все время турбулентно двигается. И поэтому я не могу сказать, что... то есть я обязан сказать, что все оно побывало в предмете, который, из которого вот делают возлияние. И, соответственно, все приобрело статус жертвоприношения. А сухое у меня сыпется как бы, сыпется, и слоями вот так вот ложится, да? И поэтому получается, что то, что сверху, никогда не было внутри предмета. И поэтому, является ли у него святость или не является, это вопрос гемары. Гемара говорит, что это уже написано в трактате Миноходки. «Гады танинан тамона несохим шикичу быкливы немцу азевах пасуль. Мьешам зевах ахер и криву ему ваимляв лану и паслу блина». То есть там написано так, что если у нас есть некое жертвоприношение, к нему были несахим, к нему были возлияния. И если они были в сосуде, они принимают святость возлияния. Если же не были в сосуде, не принимают. Это то, что там написано. То есть из этого делаем мы вывод, что только то, что находится непосредственно в предмете, оно святость имеет, то, что там не находилось, не имеет. Окей. И тогда говорит Курбан Айда, что берутся йовы, что вот эти пересыпанное сухое, оно святости жертвоприношения не имеет. Окей, это то, что мы посмотрели сегодня. Получился немного длинный урок, но достаточно подробный. Итак, мы поговорили о том, что необходимо для того, чтобы жертвоприношение имело место. Поговорили про трапы красной коровы. Поговорили о том, собственно говоря, можно ли делать бизнес со святыми деньгами. И поговорили о том, что такое мойсер аперес, остатки плодов, что такое мойсер рвис, что такое остатки возлияния. И поговорили, что такое, когда берутцем, то есть когда у нас пересыпанное и перелитое, оно имеет святость. И сказали, что это зависит от турбулентности жидкости и от того, что они ложатся слоем сухая мука. Вот, собственно говоря, этот урок. Юд алеф амуд алеф. Всего хорошего. До свидания.